Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – философ, старший научный сотрудник Балтийского федерального университета имени Канта Андрей Тесля. Мы говорим сегодня о Василии Васильевиче Розанове, философе, писателе, религиозном мыслителе конца XIX – начала XX века.
Цитата. Василий Розанов. «Опавшие листья». Вот победа христианства. Это победа именно над позитивизмом. Весь античный мир при всей прелести был все-таки позитивен. Но болезнь прорвала позитивизм и спорошила его. «Хочу чудо, Боже, дай чудо!» Этот порыв и есть Христос. Он плакал, и только слезам он открыт. Кто никогда не плачет, никогда не увидит Христа. А кто плачет, увидит его непременно.
Как произошла эта трансформация Розанова из христианского публициста, консервативного публициста, который выступал в том же лагере, что Тихомиров, Победоносцев, да, вот, в человека в своем углу?
Я бы начал с одного очень важного момента, мне кажется. То, что для Розанова, и он это несколько раз к этому возвращается, для него не существует страха Божьего, для него существует только отеческая божественная любовь, и для Розанова не существует запретных вопросов.
И стыда, кстати, не существует. Он Розанову признается в письме: «Полового стыда я никогда не испытывал».
Да. И, соответственно, отсюда же, вот это очень важно, например, спор с Соловьевым, когда Соловьев связывает стыд и грех, в то время как Розанов говорит: но ведь стыдимся мы не только греха, мы стыдимся, уводим из публики, уводим из общего обозрения, наоборот, самое дорогое для нас. Мы шепчем любимому человеку, мы говорим самое важное с глазу на глаз. Самое важное не в смысле греха, а в смысле как раз самого ценного. Поэтому представлять себе реакцию стыда как реакцию обязательно на греховное, Розанов с этим принципиально не согласен. Он говорит, что мы стыдимся и укрываем в тайное самое ценное. И тот вопрос, который он задает христианству в этом отношении, звучит, собственно, очень просто. Он звучит так: брак есть одно из таинств, но, собственно говоря, что в данном случае является таинством, что освящается церковью? Освящается, собственно говоря, телесный союз. Освящается, собственно говоря, сам акт любви. Если таинство брака относится лишь к формальному соединению, лишь к расписке и чему-либо подобному, то это не таинство, это вообще непонятно о чем.
Розанов прав в том, что действительно таинством называется не тот обряд, который совершает священник в храме, соединяя невесту с женихом. Таинством называется сам брак. Но вот в данном случае стоит ли сводить таинство к какому-то одному, пускай даже очень важному акту, или все-таки брак может быть и без этого акта? Ну, например, брак, где муж и жена живут как брат с сестрой. Такой тип брака тоже существует, и, наверное, никто не может сказать, что этот брак не является браком, да, если они дали обет Христу, они решили вот так себя вести в браке, никто не может упрекнуть их и заставить их жить не так, а по-другому, и, наверное, брак остается таинством.
А здесь для Розанова принципиальный момент в том, что, во-первых, рождение, пол – это как минимум то, что не ниже девства. Вот для Розанова это принципиальный момент. Он постоянно спорит с христианством, это для него именно базовый момент напряжения, он спорит не о разнообразии, он спорит не о том, что есть выбородевство, есть самые разные пути и образы жизни достойной, но о том, что здесь выстраивается иерархия, в том числе иерархия бытовая, где оказывается, что когда говорят о браке или о поле, мы тут же скатываемся до уровня скабрезного анекдота.
Хороший ведь браком не назовут, да, как говорят в народе.
Но и вот эта скабрезность...
Ладно бы Розанов предъявлял этот вексель католичеству, где все священники безбрачны. Но ведь в православии семьи православных священников по 9 детей, по 12 детей, и не только у священников, но ведь сколько мирян, вот возьмите семью Соловьевых, Сергея Михайловича Соловьева, историка, 12 детей, вот, то есть, вообще-то говоря, вот в обиходе православных семей, православного брака, традиционно многочадие, многоплодие было нормальной, естественной вещью.
И, собственно говоря, это больше всего и любит Василий Васильевич в православии.
Но все-таки, если мы попытаемся оценить Розанова, он христианин или антихристианин? Вот тут можно два вопроса задать. Он верующий человек или неверующий человек? И второй вопрос, он христианин или он антихристианин? Тем более, что мы имеем в культуре этого времени трагическую, масштабную и очень значительную в европейском контексте фигуру Фридриха Ницше, который просто назовет себя антихристианином, да, и так назовет одну из своих работ. Вот Розанов, это русский Ницше такой? Или все-таки это человек, который, несмотря на все свои споры, там какие-то претензии, вот, остается христианином?
Первый вопрос. Да, он является верующим. Во-вторых...
Но в какого Бога он верует, да?
Да. Во-вторых, на мой взгляд, более далеких друг от друга фигур, чем Ницше и Розанов, вообще трудно найти. Для Розанова сами слова о смерти Бога бессмысленны. Бог это...
Бог не умер.
Бог не просто не умер, да, а если он умер для тебя, то он даже для тебя...
То это твои проблемы.
Да, даже так, даже и для тебя, даже для позитивиста, даже для предельного нигилиста, он все равно до конца умереть не может. В этом смысле подобного в принципе не может случиться. Даже если на мгновение ты в безумии своем полагаешь, что Бог умер, ну... Собственно, это дикое заблуждение не ума, потому что ум по Розанову может бродить куда угодно. Это дикое заблуждение чувства, непосредственного ощущения. Это что-то засбоило на уровне буквально восприятия. Какие-то из органов здесь отказали тебе. И опять же, для него именно потому, что христианство – это предельно серьезно. Именно поэтому ему очень важно получить ответы на свои вопросы. Он не может удовлетвориться расхожими утверждениями. То есть он доходит до предела именно потому, что он, во-первых, уверен, что Бог его любит, а во-вторых, он уверен, что за... честное и напряженное, спрашиваю, за честный напряженный поиск истины, в конце концов, за это как раз Бог-творец тебя осудить не может.
Ну, я вот вспоминаю в Уединенном, по-моему, есть такой фрагмент, где он приходит в Великий Четверг в храм, стоит на вечерне, да, на чтение 12 Евангелий, и говорит, как вот все это серьезно, какая-то великая вещь, да, вот... Как важно это для жизни. А сколько раз я в своей жизни вот так вот со светчиками постоял? Да совсем немного. Может, я вообще все пропустил? Да? Вот, и вот надо все это принять и вообще не спорить ни с чем, и не задавать никаких вопросов, а идти в храм и стоять со свечечками.
Цитата. Василий Розанов. «Уединенное». 60 раз только, в самом счастливом случае, я мог простоять в Великий Четверток со свечечками всенощную. Как же я мог хоть один четверг пропустить? Боже, дай пасах 60, так мало. Только 60 Рождеств, как же можно из этого пропустить хоть одно? Вот основание ходить в церковь. и правильного круга жизни с родителями, с женой, с детьми. Мне вот 54, а я едва ли был 12 раз со свечечками.
Ведь пишет это Розанов.
Пишет, и вместе с тем не задавать вопросов у Василия Васильевича никак не получается. Он, можно сказать, является великим поэтом вот этой простой жизни, но сам он совершенно непростой человек. Более сложного вообще человека в русской культуре найти трудно, сопоставимых можно.
Что делать, спрашивает Чернышевский, как что делать летом? Собирать ягоды, варить из них варенье,
зимой
пить с ним чай, да, пишет Розанов. То есть вот все казалось бы просто абсолютно. На все вопросы можно дать простые ответы. И вроде бы они даны уже. И потом снова начинается какая-то колоссальная проблематизация, колоссальное усложнение всего, да?
Да, и буквально перед смертью, незадолго до смерти, он пишет, например, в общей концепции апокалипсиса, он пишет: «Мне даже непонятно, как можно быть христианином, как можно быть христианином и сейчас же не сойти с ума». Можно оговариваться шуточками. Как только дело доходит до серьезного восприятия, начинается сумасшествие.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – философ, старший научный сотрудник Балтийского федерального университета Андрей Тесля. Мы говорим о Василии Васильевиче Розанове сегодня. И вот «Апокалипсис нашего времени». Да? Что это за книга? Как она рождается? И можно ли вообще христианину брать ее в руки, эту книгу?
Это издание, которое первоначально задумывается как «Троицкие березки», авторский журнал по образцу дневника писателя.
И «Троицких листков», да, которые раздаются в Троицком храме в Троице-Сергиевой Лавре, да?
Да, да. И Розанов вначале задумывает этот текст как продолжение своего письма, продолжение отчасти другой листвы, прочей листвы. И, кстати говоря, это действительно будет продолжением, потому что в текст «Апокалипсиса» войдет в той или иной переработке целый ряд фрагментов последних листьев за 1916-1917 год. Но затем все очень быстро меняется, и уже к концу 1917 года Розанов начинает выпускать вот это самое авторское издание «Апокалипсис нашего времени» выпусками. Выйдут 10 выпусков при его жизни, затем уже в 60-е, 70-е годы часть других фрагментов, сохранившихся, будет публиковаться в эмиграции. Ну, а в 2000 году, наконец, будет целиком издан текст «Апокалипсиса». И «Апокалипсис» — это как раз предельно напряженное разбирательство с христианством, когда, да, в предсмертной болезни, я напомню, что у Розанова рассеянный склероз, он диагностирован в 1913 году, Розанов последние годы живет не просто перед лицом смерти, с которой он столкнулся воочию, вот как предельно напряжение после болезни Варвары Дмитриевны, ну, друга,
жены,
да, жены Бутягиной, урожденной Рудневой. А с 1913 года он сам переживает еще и собственное умирание. Для него ведь, если угодно, отчасти ситуация восстанавливается. Ведь вот этот кошмар 1910 года, когда заболевает Варвара Дмитриевна, это переживание того, что он никогда не боялся особенно своей собственной смерти. Вот это здесь значимо. Традиционно такой экзистенциалистский заход, переживания своей конечности, для Розанова это не было таким напряженным переживанием. Но осознание того, что Варвара Дмитриевна умрет раньше его, это то, к чему он был абсолютно не готов. Это то, что во многом как раз и обуславливает его вот это самое возвращение к христианству, вот эту самую простоту, постоять со свечкой в храме, быть в чистый четверг в храме.
Правильно, религиозность усиливается от болезни близних, от трагических событий, но в данном случае как раз произошло обратное. То есть его пафос мысли никогда не был так далек от Христа, как в апокалипсисе нашего времени. Вот в каком-то смысле эта книга, она даже параллельна вот тому, что большевики делают. Розанов их ненавидит, он не любит новую власть, но они рушат храмы. И он в каком-то отношении вот по-другому совершенно, но рубит крест в этой книге.
Да, собственно, я бы подчеркнул, что для Розанова речь не идет о революции как о политическом или о социальном событии. Для него переживаемые события, ну, собственно, в самом первом выпуске «Апокалипсиса» об этом очень сильно сказано, когда он говорит о том, что Русь слиняла в три дня, ну, знаменитые слова, о том, что даже газету закрыть нельзя было так быстро. И он спрашивает, собственно, в этом основной вопрос апокалипсиса, что случилось, что произошло, почему такое возможно. И на взгляд Розанова ответ здесь, это как раз, опять же, обвинение христианству, потому что Розанов здесь очень специфично трактует традиционно, например, для славянофильства мысль о России как о христианском царстве, о России как о христианском мире. На взгляд Розанова, да, именно Россия является наиболее христианской страной мира, и именно поэтому здесь в первую очередь христианство образовало свою пустоту, дошло до предела. То есть, когда Розанов начинает толковать христианство, он говорит, кто есть христиане подлинные. Это Лев Толстой и Чертков. Но в первую очередь даже Чертков, потому что Льву Толстому мешает его гениальность, а Чертков – это вот и есть вот тот самый итог. Итогом христианства становится позитивизм и нигилизм. Внутри существует пустота, сверху существует только пленка. То, что происходит в феврале-марте 2017 года, почему Россия слиняла за три дня, ответ Розанова, не потому, что все это так быстро обрушилось, а потому что внутри уже ничего не было, оставалась только натянутая пленка.
Да, вот строчки с апокалипсиса. «Я только делал вид, что молился, я только делал вид, что живу в царстве. На самом деле я сам себе свой человек. Я рабочий трубочного завода, а до остального мне дела нет. Мне бы поменьше работать, мне бы побольше гулять, а мне бы не воевать». Вот, то есть, ну, страшные строчки, да? И в них есть определенная правда. Действительно, если бы вера, религиозность была более глубокой, то, может быть, и революции бы не произошло в 1917 году. Но, с другой стороны, а прав ли Розанов? Слиняла ли Русь в три дня? Если она слиняла в три дня, то откуда новомученики? Откуда та стойкость, которую проявила церковь и выжила, несмотря на жесточайшие гонения и преследования? Розанов этого не мог знать. Он не дожил до этих страшных лет гонений, да? Он умер в 19-м году, но все-таки не слиняла же Русь в три дня-то. То есть христианство оказалось прочнее, чем казалось Розанову.
И да, и нет, потому что дело все-таки не в России для Розанова, дело в мире. Я опять же процитирую из «Апокалипсиса», из тех частей, которые не были опубликованы при его жизни. Розанов пишет: «Ералаш и революция, как все, пришли к естественному концу. Но Европа тоже получит когда-нибудь своего Гоголя». А Гоголь для Розанова – это как раз христианский писатель. «И Европа также получит когда-нибудь своего Гоголя и также умрет». Впрочем, не умрет, а и сдохнет, им задавленное. И вместе с тем, до того, что он увидит в 17-18-м, Розанов постоянно думает о том, как поправить христианство. Для него постоянный вопрос о том, что как сохранить православие, когда все говорят о реформации, когда все говорят об изменении. Он говорит о том, что, ну, неужели единственный способ изменения – это реформация, которую мы мыслим по Лютеру, потому что это истребление всего. Нельзя ли, не может ли быть это как-то иначе? Нет ли примеров в истории самого христианства, как оно обновляется по-другому? И вот, например, 3 августа 1616 года Розанов пишет: «Тема очень простая. Христианство должно раздвинуться для вмещения в себя фалла. Вообще дело должно быть прямо. Дай нам опять отца. Ибо без отца, деточка, остается только подохнуть, и они подохнут. мир умирает, несомненно. Одни жиды не мрут и потому, что они держатся за отца. И нам пора одуматься, вернуться. Для Розанова революция оказывается, если угодно, вот той самой безотцовщиной. От отца не оказалось, и путь от революции для Розанова, опять же, апокалипсис одновременно и как возрождение, как обновление, когда он говорит о двойственном восприятии социализма. Если социализм станет возвращением к отцу, возвращением к семье, возвращение вот к этому быту, говорит Розанов, то да, будет новое начало. А если этого не будет, он не знает, чем все это закончится.
Ну, а сам-то Розанов умирает, уходит православным, да, во Христе. То есть последние его дни жизни, чем они знаменуются? Он исповедуется.
Он исповедуется, причащается и умирает христианином. И опять же, для Розанова это принципиально. Вся борьба и все вопросы остаются здесь за чертой. Есть тот момент, когда и сомнения, и противоборство должно быть оставлено.
Ну, а вот чтение Розанова сегодня, в том числе и христианам, можно читать Розанова? Или надо какую-то вот соблюдать технику безопасности, что ли, при чтении Розанова? То есть не обольщаться, не приняться красотами его стиля?
Мне кажется, да, именно соблюдать технику безопасности, но одновременно понимать, что Розанов – это предельно искренний и видящий автор. Он задает вопросы, и он атакует христианство не как враг, не в противоборство, а это вопросы, которые его мучают, и он желает на них получить ответы, которые окажутся не просто успокаивающими, не просто примиряющими, а одновременно и истинными. Он не готов смириться с удобными ответами. Он желает, в конце концов, получить то, что для него со всей добросовестностью будет правдой.
То есть это такая критика изнутри христианства, да?
Да.
Вот. Ну, в любом случае, конечно, опыт этой критики был самонадеянным, да, то есть он сам себя назначил в качестве такого критика, вот, не являясь ни священником, ни епископом, да, но, тем не менее, многие священники к нему прислушивались, да, и он переписывался с протоиереем Устинским, вот.
Ну, и вообще, в этом смысле, именно как раз священники были самой преданной аудиторией Василия Васильевича.
Вот. Ну что же, мы сегодня вспомнили о Василии Розанове, русском писателе, философе Серебряного века, и я думаю, что, послушав нас, радиослушатели сами пришли к какому-то выводу. Нет, я никогда не буду читать Розанова, я этого писателя не возьму, а пойду читать Аввы Дорофея. Или нет, все-таки я загляну, прочитаю, что ж там такое у Розанова. Ну, во всяком случае, решать это нашим радиослушателям. Но те, кто любит русскую культуру, русскую литературу, русскую историю, наверное, не пройдет мимо Розанова, потому что есть вот такая розановская энциклопедия, у меня на полке стоит, 2500 страниц. И когда я задаюсь вопросом о чем-нибудь, Лейбниц, Аристотель, вот, я смотрю, а что Розанов об этом писал? И это очень интересно, потому что он дает массу любопытнейших наблюдений, очень метких заметок о самых различных темах культуры. Вот, и в этом смысле Розанов – это действительно такая энциклопедия русской жизни со всеми ее проблемами, взлетами, падениями, сомнениями, да, отступничеством, возвращением к вере, со всеми метаниями и блужданиями, которые присутствуют иногда в нашем сердце на пути к Богу. Мы сегодня говорили о Василии Розанове с Андреем Тесли, с старшим научным сотрудником Балтийского федерального университета имени Канта. Спасибо, до новых встреч в эфире «Философских ночей».
Спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.